районе острова Пряток нарисованная черта не такая ровная и немного поуже», — обрадованно подхватила два пятнышка. «Я давно это приметила. Я полечу с вами и...» «Отлично!» — кивнул капитан Тинтиныч. «Спасибо тебе, милая два пятнышка. В таком случае на рассвете мы поднимаем паруса». «О-ля-ля!» — весело воскликнул капитан Жан и подкинул кверху свою синюю морскую шапочку. «Счастливого плавания, дружище! Уверен, ластик моего Жана вас не подведет!» Все подняли бокалы. Даже рыжий капитан Нильс. Хотя, по правде говоря, скверно у него было сейчас на душе. Нет, он не завидовал капитану Тинтинычу. Он слишком любил его. Но с какой бы радостью он сегодня же, сейчас же направился навстречу любым приключениям и опасностям. «Ах, маленький Нильс, неусидчивый и беспечный мальчишка, что ты натворил, поленившись сделать веселому троллю надежные паруса?» Хозяйка трактира, между тем, продолжая все так же ласково улыбаться, наклонилась к черной кошке и что-то шепнула ей на ухо. «О чем разговор?» — благодушно промурлыкала черная кошка. Хотя на самом деле в этот миг она с досадой подумала. «Все могут сидеть здесь в тепле у камелька, сколько им вздумается. Одна я должна идти куда-то в холод, сырость, туман. Впрочем, раз уж я окончательно решила...» Черная кошка с обидой посмотрела на весело растрещавшееся поленье в очаге. На минуту задержалась на пороге, поежилась от вечерней сырости и исчезла в темноте. В окно влетела летучая мышь по прозвищу «Непрошенная гостья», единственная летучая мышь, жившая на острове капитанов. Обычно она ютилась в развалинах старой башни на одинокой скале. Зацепившись лапками за полусгнившие балки, висела вниз головой, вздыхала от одиноких тоскливых мыслей. Непрошенная гостья что-то невнятно пропищала, словно хотела предупредить о чем-то капитанов, и вырвалась в окно. В дверь скользнула черная кошка, брезгливо передернула гладкой шкуркой, отряхивая мелкие белые, будто молоко, капли тумана. Прыгнула на высокий табурет. Поймала взгляд хозяйки, кивнула головой, мол, все в порядке. Потом, как ни в чем не бывало, принялась старательно лизать заднюю лапу. В дверь бочком протиснулась тощая, согнутая крючком нищенка-цыганка. В руке веером колода карт. Видно, добывает себе кусок хлеба гаданием. Один глаз завязан черной повязкой. В ухе круглая медная серьга размером с блюдечко. Нищая гадалка робко протянула к огоньку большие красные ручищи, покрытые цыпками. Жалостно замигала единственным глазом. Она была до самого подбородка укутана в дырявый цветастый платок. К его бахроме прилипли обрывки водорослей, сухие клешни крабов. Из-под обтрепанной юбки с оборками торчали большие разношенные мужские башмаки.
«Дай погадаю, золотой, хорошенький», — басом сказала гадалка, придвигаясь к старому адмиралу Колумбу. «Обогрейся, несчастная, доступай своим путем», — проворчал старый адмирал. «Не верю я в эти ваши бесовские штучки». «Да, не верю. Помню, было это лет 500 назад. Одна цыганка вроде тебя нагадала моему Христофору Колумбу, что он ничего не откроет. А что, изволите видеть, вышло?» В таверну зашел погреться добрый прохожий. «Сырая ночь, однако», — начал был он и вдруг замолчал, с удивлением глядя на одноглазую гадалку. «Странно, признаюсь, очень странно. Я обошел сегодня весь остров и не один раз, но вас я почему-то не видел. Впрочем, сегодня, можно сказать, ночь неожиданностей. Только что повстречал незнакомца. Скажу одно, весьма необычный субъект. Тощий, в ухе большущая серьга, за поясом два пистолета. И представьте, тоже одноглазый. Я шел как раз по дороге из гавани в город».
«А я шла как раз по дороге из города в гавань», — поспешно возразила гадалка. разными дорогами мы шли. Как же мы могли повстречаться?»
Гадалка отвернулась, прикрыла лицо шалью. «И все-таки я не совсем понимаю. Тут какая-то загадка», — задумчиво пробормотал добрый прохожий. Он еще немного постоял, рассеянно глядя на легкие летучие языки пламени в очаге, и вышел из таверны. Цыганка потерла красные лапищи, как-то бочком, крадучись вдоль стены, подобралась к капитану Тинтинычу.
«Дай погадаю на руке, золотой хорошенький, всю правду открою», — вкрадчиво проговорила она. Но капитан Тинтиныч решительно отстранил ее. «Нет уж, избавьте меня от этого, голубушка».
Гадалка в ту же минуту подскочила к капитану Жану. Цепко ухватила его за руку.
«Я и по твоей руке могу предсказывать его судьбу!»
Гадалка указала корявым пальцем в сторону капитана Тинтиныча. Наклонилась над ладонью капитана Жана. Жалобно заголосила.
«Вижу, вижу, завтра утром твой дружок Тинтиныч хочет отправиться в опасное плавание. Что, верно говорю, не соврала? То-то же!»
«Неужели на моей руке написана его судьба?» — искренне изумился капитан Жан.
«Да еще какая несчастная судьба!» — подхватила гадалка, жадно поглядывая на капитана Тинтиныча.
«Клянусь преисподней, вот эта линия на твоей руке предсказывает, что с твоим дружком случится большое несчастье. Тысяча дьяволов! На него упадет бомбромстеньга и прихлопнет его, как муху!»
«Какой ужас, мадам!» — бледнее проговорил капитан Жан. «Неужели как муху? Нельзя ли как-нибудь изменить линии моей руки? Я согласен, ради друга!»
«Бросьте, Жан, дорогой!» — усмехнулся капитан Тинтиныч. «Это же просто смешно, наконец!»
«Дальше еще хуже!» — запричитала гадалка, раскачивая огромной серьгой.
«Черт побери! Вот эта линия показывает, что будет буря! Его корабль развалится на две половинки!»
«Капитан Тинтиныч, прошу вас, умоляю, откажитесь от этого плавания!» — взмолился капитан Жан.
«Не будем скрывать, капитан Жан был поистине бесстрашный человек, отличный товарищ, но у кого нет слабостей, верил во все приметы, гадания». И как малый ребенок боялся страшных снов. Капитан Тинтиныч, не обращая внимания на стоны и завывания цыганки, начал прощаться с друзьями. Крепко тряхнул руку рыжему капитану Нильсу. Осторожно, еле-еле пожал руку старому адмиралу Колумбу, словно его рука могла рассыпаться от малейшего прикосновения. «До свидания, друзья мои! Чуть рассветет, мы будем уже в открытом море!» Капитан Тинтиныч обнял Томми. Через его кудрявую голову обменялся понимающим взглядом с капитанами. Никто не обратил внимания, что хозяйка таверны наклонилась к черной кошке и что-то быстро прошептала ей на ухо. Капитан Тинтиныч направился к двери. Но не успел он сделать и трех шагов, как кошка соскользнула с табурета и, мягко перебирая бархатными лапками, словно черная тень, перебежала ему дорогу. «Между прочим, приношу несчастье!»
«Мур-мяу!» —
добродушно промурлыкала кошка. Бледный, как бумага, капитан Жан ухватил Тинтиныча за плечо. «Она перебежала вам дорогу!» Дрожащим голосом еле выговорил он. «Умоляю, послушайтесь меня, не выходите в море! Мой дед, опытнейший был моряк, пренебрег черной кошкой. Вот так же дорогу ему перебежала. Отплыл на полмили от берега и... ко дну!» Капитан Тинтиныч, усмехнувшись, наклонился, погладил черную кошку. Хотел было пальцем почесать у нее за ушком.
«Уберите ваши лапы!» — мрачно буркнула кошка.
С оскорбленным видом вскочила на табурет, повернулась спиной к капитану Тинтинычу.
«Капитан!» — негромко окликнула его красотка Джина. «Может, возьмете меня с собой? Ну, хотя бы коком. Что-то потянуло в море. Знаете, хочется, чтобы щи-борщи поплескались в кастрюлях.
Да разрешите уж и кошечку с собой прихватить».
Черная кошка моментально слетела с табуретки, замурлыкала с металлическим треском, принялась, подобострастно заглядывая в глаза, тереться о ноги капитана Тинтиныча.
«Ну что ж, не возражаю», — кивнул головой капитан Тинтиныч.
«Девять футов воды под киль!» — дребезжащим голосом выкрикнул старый адмирал Христофор Колумб и залпом осушил до дна серебряный кубок. Тяжело опустил его на стол. Хозяйка торопливо увязывала пожитки в узел, заодно давая последние указания одноногому слуге. Кошка, прощаясь с таверной, нюхала углы и ножки стульев. Хозяйка толкнула в спину кулаком одноглазую гадалку, которая стояла, мрачно потупившись, и грызла грязные ногти. «Вон отсюда, коль не сумела нагадать, как было велено!» — сверкнула глазами хозяйка. Но, поймав недоумевающий взгляд капитана Тинтиныча, спохватилась, с улыбкой проговорила: «Ох уж эти нищенки-поберушки! Глаз да глаз за ними нужен! Сейчас еще серебряные ложки пересчитаю. А ну-ка, выверни карманы, красавица!» «Иди, иди отсюда, тетушка!» — махнул рукой капитан как следует. «Не до тебя сейчас!» Цыганка, уныло сгорбившись, пошла к двери. Не заметила, что ее цветастая шаль зацепилась потрепанной бахромой за угол стола. Шаль сползла с плеч. «Ах!» — разом вскрикнули все капитаны. На цыганке оказалась мужская рубашка, распахнутая на волосатой груди. Из-под широкого алого пояса торчала пара тяжелых пистолетов. «Карамба! Вот так тетушка!» — срывающимся голосом воскликнул капитан Колумб. Увидев, что его тайна раскрыта, пират выпрямился, пронзительно свистнул и в мгновение ока выхватил оба пистолета. Прицелился в фонарь, грянул выстрел, фонарь погас, вторая пуля лихо сбила пламя свечи. Таверна погрузилась в полный мрак. Послышался острый звон выбитого стекла, стук распахнувшейся рамы, глухие проклятия. Все смолкло, и тогда капитаны услышали голос моря, удар волны, шипение пены и тишина. Удар волны и тишина. Глаза постепенно привыкли к темноте. Проступил бархатно-синий квадрат неба в окне, во мраке светились белые барашки волн.
«Надо же! Пират! Вот уж никогда бы не поверила!» — сказала хозяйка таверны, зажигая свечу. «И ведь живем не когда-нибудь, а, слава богу, в 21 веке! Ай-яй-яй!»
Глава 7. Юг и север. И главное — встреча с медвежонком, который увлекался географией. «Знаете ли вы, друзья мои, как светит солнце над океаном сказки? Лучи его насквозь пронизывают волны и доходят до самого дна, согревая всех его многочисленных жителей и обитателей. Приблизьте лицо к воде, и вы увидите там глубоко на дне морского конька, осторожно выглядывающего из кораллового грота. Он не без тревоги посматривает по сторонам. Нет ли поблизости болтливых селедок? А вон краб-отшельник. Медленно чертит он клешней на волнистом песке какие-то знаки. Глубинное течение стирает их, а мудрый краб задумчиво чертит их снова. Но не будем терять драгоценного времени. Давайте скорее поднимемся на борт мечты». Команда уже погрузила бочки с пресной водой и провиант. По приказанию капитана прихватила целый мешок сушеных комаров и мошек для ласточки два пятнышка, хотя та деликатно отказывалась, уверяя, что у нее во время плавания совсем пропадает аппетит. А главное, в трюме уже лежит самый ценный груз мечты — ластик с альбатроса. Матросы изрядно потрудились. Нелегко было поднять упругий скользкий ластик по трапу и затем, обмотав стальными тросами, спустить в трюм. Итак, мечта, поднимаемая попутным ветром, быстро удалялась от родного острова капитанов. Море было ласковым, тихим, словно не умело капризничать и буянить.
Синие и голубые медузы мягкими зонтиками медленно поднимались на волнах. Негромко вздыхали. Мечта уже успела далеко уйти вперед, а медузы еще вздыхали и качались на волнах. Иногда, словно горсть серебряных монет, вытряхнутая волной, пролетала стая летучих рыбок. Капитан Тинтиныч и старпом Сеня, длинный и тощий по прозвищу Бом-Брам Сеня, часами простаивали, склонившись над старой картой, некогда нарисованной маленьким Тинтинычем. Бумага сильно пожелтела, края карты пообтрепались. В этом не было ничего удивительного, ведь капитан Тинтиныч никогда не выходил в море без заветной карты. «Теперь возьмем курс прямо на юг. Да-да, на юг, к острову Большая перемена», — сказал капитан Тинтиныч, раскуривая свою любимую старую трубку.